Через 2 года онлайн-кинотеатры очень сильно будут влиять и на состояние кинопрокатного рынка.
Помню времена, когда актер телесериала – это была стигма даже на Западе.
Ну и это онлайн, который выходит в офлайн, для коллективного просмотра.
Поэтому это очень логично, что появляется свой фестиваль для индустрии.
Мы в горах, и выше всех это важно.
Нам очень комфортно, нам интересно вместе, да. Мы не конкурируем, мы наоборот вот придумываем так. Что-то, штормим.
Вот наконец-то трендсеттеры и опинион-мейкеры собрались вместе.
Всем привет! В последнее время мы наблюдаем буквально бум фестивалей на российском медиа-ландшафте. На ваш взгляд, чем обусловлен такой тренд? Каковы цели запуска фестиваля «Новый сезон»? В чем его уникальность по сравнению с уже существующими фестивалями и теми, которые запускались этим летом и которые планируются запускать? Полин, наверное, к тебе этот первый вопрос.
Ну, фестивалей всегда было очень много, на самом деле. Просто, может быть, о них меньше говорили, чем говорят сейчас. А так в России около 80 фестивалей проводилось ежегодно. Наш фестиваль, наверное, уникален тем, что, во-первых, аналогов в мире ему не существует. Мы собрали все онлайн-платформы, которые производят свой контент. И это очень важно иметь в виду, что не просто все онлайн-платформы и сервисы были приглашены к участию, а именно те платформы, которые
производят оригинальный контент.
Да, Originals. И решили произвести стык сериальной индустрии и киноиндустрии на одной площадке. Поскольку кинотеатральный прокат сейчас терпит страшные неудобства, если можно так сказать, то, конечно же, киноконтент в том числе, наверное, будет более широко представлен на видеосервисах в этом году, наверное, точно.
Можно добавить, что 3 года назад стало понятно, что онлайн-кинотеатры начнут определять состояние вообще и по количеству, и по качеству сериальной индустрии. Потому что был только один заказчик, эфирное телевидение, и появилась новая индустрия, которая стала активным, требовательным, высокоресурсным заказчиком. Конечно, это стало менять ситуацию. И вот 3 года назад эта тенденция наметилась, сегодня стало понятно, что рынок сериалов без онлайн-платформ сегодня представить невозможно. Все переместилось. Большинство событийных проектов выходят, релизятся на платформах, а не в эфирном телевидении, которое ровненько продолжает держать свои доли. Но вот такие пиковые, интересные, яркие события, которые как маяки возникают на рынке, конечно, это сегодня генерят платформы. И мой прогноз в части вот того, что будет еще и кинопрограмма вечерняя на новом сезоне, через 2 года онлайн-кинотеатры очень сильно будут влиять и на состояние кинопрокатного рынка. То есть мы постепенно сейчас подойдем, мы по чуть-чуть приобретаем этот опыт, и через 2 года вклад онлайн-кинотеатров в кинопрокат российской, в киноиндустрию будет очень заметным и существенным, как вот сегодня сериальный вклад.
Ты имеешь в виду, что сериальный бум 2020 года как раз привел к тому, что в моменте мы планируем проводить новый сезон в сентябре, то есть это причинно-следственная связь прямая?
Да, и это же логика масштабирования всей индустрии, потому что 2 или 3 года назад Кинотавр в дневное время, вне конкурса, показал первый такой публичная была премьера. Это был сериал «Шторм» видеосервиса «Старт». Это было очень необычно, когда традиционный кинофестиваль вдруг уделяет внимание вновь сформируемой какой-то индустрии и делает такую вот специальную премьеру. После этого появилась внеконкурсная линейка, на которой только онлайн-кинотеатры, именно не студии, не эфирные каналы, а онлайн-кинотеатры представили, по-моему, там по одному, что ли, тайтлу, по паре серий тоже. Такой был как бы эксперимент, да? И вот эти шаги, «Шторм», потом линеечка из там небольшого количества тайтлов. И вот сейчас новый сезон. Это абсолютно в рамках всей общей индустриальной логики. То есть воспринимать новый сезон как фестиваль, о котором просто парни с онлайн-кинотеатров договорились, чтобы тусануться, абсолютно глупо. Это абсолютно масштабирование, ровно пропорционально масштабированию как бы индустриального развития OTT-сервисов.
Еще
то есть это все логично.
Что Еще добавлю, что нет смысла смущаться или бояться того, что количество очень большое. Это всегда так.
Количество чего?
Количество фестивалей, да. Mm-hmm. Именно поэтому мы бьем качеством. Вот количество фестивалей очень много, и именно поэтому собрались самые мощные представители онлайн-кинотеатры, и лидеры каждого онлайн-кинотеатра создают этот новый фестиваль. Такого вообще, в принципе, в мире нет. Когда конкуренты уважаемые собрались и сказали, давайте сделаем для зрителей и для себя площадку, на которой мы сможем...
Слушайте, на самом деле мы не находимся среди нескольких десятков фестивалей. Мы вообще уникальная единица, единственная в своем роде. То есть конкурирующие компании, которые конкурируют за зрителя, договариваются о том, что они вместе, на равных условиях, на равных, так сказать, возможностях для каждого делают события. Это уникальная ситуация, она единственная в своем роде. Мы вообще там не через запятую среди нескольких десятков. Мы одни. И слава богу, что есть еще пилот, который тоже делает как бы внимание именно в сериальной своей концепции. И больше никого нет. Кто, все остальные кинофестивали ставят сериальные показы, типа следуя моде. Но в ситуации наличия собственного фестиваля, безусловно, качество показов на новом сезоне, если там не с первого года, то со второго, да и в первом году уже очень приличная программа. А на будущий год вообще понятно, что это будет прям супер, будет хай-левел по контенту, никаких сомнений нет. Это будет единственный, стоящий вообще в стороне от этой всей вот череды из десятков разных фестивалей.
А? Не в стороне, а в горах.
В горах, в горах. Роза всех. Хутор. В Сочи, Роза Хутор.
Выше всех в Сочи, в Роза Хутор, 18 числа.
Маш, можно я добавлю? Да. Знаешь, почему еще? Мы вообще много лет в старте думали о том, что очень нужен фестиваль, вообще индустрии онлайн-кинотеатров. Почему так думали? Потому что вообще сериальная индустрия, и вот как уже коллеги все сказали про то, что именно онлайн-кинотеатры двигают сейчас сериальную индустрию, такие вот хедлайнеры, большая сила. А вообще сериальная индустрия в России, она никогда не была модной. Надо сказать.
Да ладно.
Она стала модной за последние российских сериалов. Давайте так.
Да. Вот, важно.
Да, конечно. Индустрия российских сериалов никогда не была модной. Вот мы тут все вместе за последние несколько лет начали делать ее модным. Индустрия кино, она модная. Индустрии сериалов нет. И мне кажется, вот фестиваль – это одна из возможностей сделать индустрию сериалов и, не знаю, индустрию онлайн-кинотеатров модной. Модный для широкого круга зрителей. Потому что, наверное, мы уже внутри чувствуем, что это модно. Ну вот какая-то индустрия.
Мы уже давно чувствуем, что
да.
модно.
А вот широкие зрители нет. Поэтому этот фестиваль, мне кажется, очень важный. Он должен сделать и сделает, я уверена, индустрию сериалов и индустрию онлайн-кинотеатров модной для широкого круга людей. Поэтому он еще зрительский.
Да, но это важно сказать, что это вообще мировая тенденция, потому что я... Помню времена, когда актер телесериала, это была стигма даже на Западе. То есть, как бы, когда говорили, о, это артист, он в телесериалах снимается.
Сериальный.
Да, мыль, сериальный. Да, это да, вообще, мыло, как бы, да. Это была такая уже, ну, как бы, если не могила для актера, то такое предмогильное состояние. Это кардинальным образом изменилось в мире и меняется у нас. Поэтому, конечно, этим фестивалем мы показываем, что индустрия стала совершенно другой.
Юль, еще хотела тебя уточнить, раз ты начала говорить про задачи, которые планируется решать и в рамках фестиваля. Вот все-таки какие ставятся задачи в рамках нового сезона, помимо того, чтобы сделать сериальную индустрию российских сериалов модной?
Мне кажется, что действительно вот одна часть задачи – это задачи, связанные со зрителями, потому что понятно, что все мы заинтересованы в том, чтобы привлечь максимальное количество зрителей и к индустрии, и к проектам, которые мы показываем. Потому что все, что мы будем показывать все вместе, это новые бренды, это новые проекты, которые, ну, нам очень важно, чтобы максимальное количество зрителей их увидело. А если брать индустриальную какую-то историю, мне кажется, что вот тут много сейчас уже даже проговорили про то, что такая уникальная история, про то, что было много разных мероприятий. Мы там таким же иногда составом, чуть-чуть другим составом сидели на разных панелях и что-то обсуждали. Но не было единого места, где этому может быть посвящено все время. Ну, то есть вот полноценно целая неделя, которая посвящена только этой индустрии, где ты можешь... и обсуждать какие-то проблемы, и в том числе...
Смотреть продукт смотреть, другого и как бы...
Смотреть да. то, что делают другие, собирать индустрию, которая в итоге должна, мне кажется, после этого мероприятия стать еще более продуктивной, еще более интересной и такой, ну, не знаю, ну вот модно — это просто хорошее очень слово, потому что мы все-таки больше про зрителей, про то, чтобы донести до зрителя.
Скажу менее корректно, добавлю просто. Вот все фестивали, которые, конференции до этого были, мы действительно во всех панелях участвуем, везде, где собирается медиаиндустрия, где собираются кинопрокатчики и так далее. На всех этих конференциях, не знаю, вот коллеги не дадут соврать, там, где приглашают именно лидеров и представителей от онлайн-кинотеатра, именно они становятся некими трендсеттерами чего-то нового.
Ну, это, в принципе, тренд на медиа-рынке,
да,
сейчас именно платформа.
И вот если посмотреть там за последние 1.5-2 года, мы, ну, реально, каждый из нас участвовал в разных панелях, и все слушали в основном нас. А мы-то что, куда идем? Вот, наконец-то, трендсеттеры и опинион-мейкеры собрались вместе. Ну, это пафосно, может быть, звучит, но у нас очень большое будущее у всех.
Я бы еще два момента отметил. Уникальность именно нашей российской ситуации, об этом было уже тут коллеги сказали, я хочу эту мысль немножко развить. А действительно, что ситуации, когда в одной стране есть как бы такое количество платформ с оригинальным контентом, и большинство этих платформ за рамками традиционных медиахолдингов, то есть как в отличие, например, да, там понимаем, как организован американский рынок, там огромное количество платформ, но они почти все, они родились внутри больших медиагигантов. У нас очень интересная ситуация, что порядка 10 платформ, которые занимаются оригинальным контентом, у нас внутри медиагигантов всего 2 платформы существуют. Остальные все либо просто стендалон-бизнесы, как Киви, другие родились в периметре цифровых экосистем. Это очень уникальная ситуация, и она вносит какую-то такую специфику, почему именно вот в России именно вот такой фестиваль. И второй момент, я бы еще обратил внимание, он не вытекает из первого, это просто 2 отдельных пункта между собой. Уникальность этого фестиваля заключается в том, что на фестивале нет программного директора, как есть на всех фестивалях. И всегда есть программный директор, который в соответствии со своим представлением о прекрасном формирует программу, какие-то фильмы берет или сериалы в программу, какие-то не берет. И, в принципе, основной конкурс, так называемый, всех фестивалей, это так или иначе, в общем, стиль, вкус, представление о прекрасном программного директора.
И предварительный отбор.
Да. Здесь принципиально другая логика, когда каждому онлайн-кинотеатре предложено: представь на фестивале проекты, которые ты считаешь нужным. Это тоже очень уникальная ситуация, которая не подчиняется никакому единому вкусу либо одного человека, либо группы отборщиков. Все равно там есть коллегиальный, но все равно вкус. То есть вкусовщины ноль. Каждый онлайн-кинотеатр представляет то, что он считает лучше всего там, в своей коммуникации со зрителями.
Отражает новый сезон,
да. И в связи с этим же нет жюри, потому что нет программного директора. Только зрительское голосование, и все. И нету традиционных номинаций: лучший сериал, лучший режиссер, лучший сценарист. Ориентир только на зрителю. Зрителю без разницы, за счет таланта какого человека ему понравился этот сериал. То ли актер ему, то ли режиссер хорошо сыграл, то ли сценарист. Зритель в этом не ковыряется. Вот он принимает, ему нравится, он любит сериал, он полюбил этот мир героев. И в этом смысле это тоже уникальность нового сезона, о том, что нет традиционных призов, нет жюри, только зрительское голосование.
Там с Игорем готов был там поспорить по поводу зрителей его восприятия.
Поспорьте.
Но сейчас не буду. Я как раз хотел сказать, что индустриально на самом деле все-таки онлайн-кинотеатр, который мы здесь представляем, с моей точки зрения, основным продуктом являются сериалы. Сериалы не показывают в кинотеатрах. Даже мы сейчас не говорим о том, что, к сожалению, там, или к счастью, там, в каком-то виде кинотеатральной индустрии сейчас в сложной ситуации находится. Телевизионные сериалы мы тоже знаем все очень хорошо. Мы все из них выросли, мы все их тоже видим. Это немножко другой все-таки сегмент, это другая история. Поэтому мы трендсеттеры, как сказал, действительно, по всему, по технологию, по открытию новых людей, по количеству денег, которые мы сейчас привлекаем в индустрию, близко никто не стоит ни большое кино, ни телевизионные сериалы. Да, это тоже факт. Поэтому очень логично, что появляется свой фестиваль для индустрии, которая выросла, как бы незаметно, как Игорь сказал, 3 года. На самом деле, наверное, чуть больше, но за последние 3 года это превратилось в такой супермодный тренд. Именно поэтому, Гавр, мы все участвуем в панелях, нас приглашают. Даже, может, нас не любят, но нас зовут.
Все равно приглашают.
Да, нас приглашают, да, и слушают.
Нас точно не любят.
Да, но я там, может, все-таки все равно, да, да. Вот. Поэтому
а нам
это
платят.
Очень вовремя. И это действительно нужное для нашей индустрии и такое для более, я даже шире скажу, для медийной индустрии событие, которое необходимо. Очень здорово. И то, что оно выше всех, географически я имею в виду.
Да. Тоже. Ну и это онлайн, который выходит в офлайн,
это
да, для коллективного просмотра. Конечно, это ты не дома с компьютером сидишь, а ты вместе с всеми остальными смотришь контент.
А, Миша, ты что-то скажешь, может?
Да, я, собственно, согласен с коллегами.
мы в горах, и выше всех, это важно. Но все-таки фестиваль для зрителя. И, честно говоря, надо понимать, что сериальная индустрия с точки зрения качества за последние несколько лет она росла, росла, росла. И мы дошли до того, что да, мы теперь можем быть трендсеттерами, и мы можем удивить зрителя суперкачественными сериалами и кино, которые мы представим. И в этом плане мы начали конкурировать так или иначе именно с киносмотрами, потому что мы вкладываем огромное количество денег сейчас в наш контент, и у нас действительно нет программного директора. Зрители увидят кино разных и сериалы жанров с разными артистами. Они смелые, они яркие, и нам есть что показать. Поэтому нам кажется, что это суперинтересная и хорошая инициатива. И дай бог, чтобы этот фестиваль сейчас развивался и был большим ежегодным смотром, когда платформа представляет свои новинки. Это очень важно и здорово.
Можно еще важный момент добавлю? Фестиваль – это не значит, что мы все такие классные, вот мы решили собраться, и мы…
Какое ощущение?
Нет, так оно есть, это раз.
А что это мы не классные?
Это понятно, внутри мы это ощущаем. Нам внутри кайфово. Но тут важный очень момент, что те зрители, которые придут на фестиваль «Новый сезон», они для нас будут первыми лидерами мнений того, что они увидели.
Отсюда это точка отсчета, так скажем, для новых продуктов, для новых звезд, для новых сериалов и для нового контента в принципе. И это крутая штука, что большое значение здесь не нам прекрасным, а большое значение мы уделяем именно зрителям. Поэтому все, кто придет, на вас большая ответственность. Все, кто посмотрит. И от вас зависит, по большому счету, как мы дальше будем продолжать или не продолжать те или иные сериалы и что показывать на следующий год на этот фестиваль. То есть мы все равно будем смотреть на зрительскую реакцию, и на любовь зрителя мы не можем не обращать внимания.
Есть еще одна характеристика, которая говорит о том, что это событие уникальное, а в том, что у каждого фестиваля есть владелец фестиваля, владелец бренда, либо это организация, либо человек и так далее, и так далее. Это уникальная ситуация, когда как бы нет такого прям владельца фестиваля, а когда действительно вот 7 онлайн-кинотеатров сформировали попечительский совет. Основную часть, вот, которая присутствует здесь, не хватает премьера, премьер, привет. И придумана такая ротационная модель, что председатель попечительского совета каждый год будет выбираться на один год, и каждый год это будет сменяемая позиция, что все онлайн-кинотеатры постепенно в течение нескольких лет будут возглавлять попечительский совет. Потому что сейчас время, несмотря на конкурентность, все равно время коллаборации и неожиданных партнерств. И мне кажется, что индустрия, вот эти сервисы в данном случае демонстрируют абсолютно вот такой новый подход к тому, что несмотря на конкуренцию, так сказать, в поле, но ради каких-то индустриальных задач мы в состоянии, объединиться, мы в состоянии признать, что есть равные участники и на равных договориться, и на равных условиях. Сама конструкция рождения фестиваля и то, как он управляется, как вот собирается попечительский совет, это тоже уникальная ситуация, ее не было ни разу, таких прецедентов нет.
Смотрите, «Новый сезон» – это абсолютно такой зрительский фестиваль. При отборе проектов, те, которые вы планируете представлять на фестивале, вы руководствовались критерием массовой аудитории, то есть зрительского контента, или выбирали свои проекты по каким-то другим критериям?
Ты смотришь на меня, значит, мне надо начать отвечать.
Давайте начнем как-то так.
У нас вообще, в принципе, мы когда создаем оригинальный контент, мы ориентируемся, конечно же, на зрителя.
И всегда.
Всегда. В основном.
Ну, не всегда, в основном.
Да нет, ну всегда.
Всегда.
Если кто-то ориентируется не на зрителя,
а на себя, ну это странно.
Имеется в виду, все равно какая-то градация есть на широкую аудиторию и там проект какой-то локальный, да, там на
широкая, не широкая аудитория, это уже вопрос больше как бы дискуссии маркетинговой. Потому что иногда бывают узкие проекты, которые под правильным углом, они становятся широкими.
Приведи пример.
Если ты первый раз посмотришь или, например, прочитаешь сценарий
«Хрустального»,
может показаться, что эта история какая-то, наверное, не для всех. А когда видишь результаты
На платформе Кион?
На платформе Кион, то ты понимаешь, что это... Ну, Чикатило тоже кажется, что это какая-то узкая для совсем, может быть, не людей, которые там любят хоррор или какой-то жесткий контент. Нет, это абсолютно для широкой аудитории.
Онлайн-кинотеатры сильно отличаются. Мы же не телеканалы, у которых есть вот одна какая-то единая вещание, одна какая-то очень широкая аудитория. Мы скорее так.
Или
у нас большая, да, аудитория, и внутри много-много разных, всяких абсолютно разных. Поэтому мы и выпускаем разный контент. Вот возьми сейчас каждого из нас, можете вот придумать какое-то вот общее позиционирование сезона? Вот как вы его придумаете? Да мы нет, не сможем нет. этого сделать. Ну, у нас очень разные... В этом кайф.
С точки зрения жанров единообразие быть, безусловно, не может. Но какие-то стержневые такие вещи, они... Я так начинаю наблюдать, что складываются все-таки определенная тональность.
Какой тональность, да, какой-то...
со своим зрителем. У каждого она начинает потихонечку формироваться, еще пара лет, и вот эта тональность, она ярко оформится и будет видна вообще всем. И рынку, и зрителям, и так далее. И это хорошо. Но знаете, я сравниваю какую штуку. Вот у нас открываешь приложение или там включаешь на общем телевизоре первая витрина, страница, да? От нее должно быть такое же впечатление, когда человек приходит, там, не знаю, в многозальный мультиплекс, там 20 кинозалов, ну, куча сеансов.
Аллегория,
он зашел,
да,
в фойе, да, и видит постеры, рассчитанные на разную аудиторию, на разные вкусы, разножанровые, с разной степенью возраст, развлечения или серьезности и так далее. И вот, в принципе, мы, вот недаром мы называемся кинотеатр, что, ну, только онлайн, да, мы, у нас вот эта витрина, поэтому действительно мы работаем с разными сегментами аудитории. Абсолютно, каждый из нас абсолютно точно. Понятно, что меньше всего, наверное, коллеги, может, поддерживают, поспорят, но нам меньше всего удается работать с молодой аудиторией, условно говоря, там 12-18.
Ну, старт сейчас.
Она вообще не присутствует. Вот с 18 еще какое-то движение начинается, а 12-18 для них вообще мир платных платформ не существует, по-моему, они его не видят и не знают, они в другой реальности
живут.
У нас
есть интересные, на самом деле, истории.
И это, вот этот опыт сложнее.
Могу рассказать, как он присутствует?
Да, ну, старт лучше всего действительно занимается, как бы, вот, коммуникацией.
Мы начали в этом году.
Мы тоже начали, у нас пока не получилось с молодой работать аудиторией. А так остальные все слои, так сказать, абсолютно...
Да, безусловно. Поэтому я и спрашиваю, о чем руководствовались платформы при отборе двух проектов, которые планируется показывать в рамках фестиваля нового сезона?
Ну, наверное, каждый может вот для себя сказать.
Каждый отвечает, ну, то есть это большая ответственность. Ну,
можешь прямо сказать, мы показываем один такой.
Ну, мы на самом деле на фестиваль подали две такие поколенческие вещи, которые одна для одного поколения, другая для другого поколения. То есть вот как раз говоря о том, что мы не боимся, и у нас есть аудитория молодежная, и, может быть, она не в таком количестве, как, условно говоря, там 25+, но при этом есть эта аудитория. И вот на новом сезоне мы презентуем, будет премьера сериала «Late Night School». Это абсолютно, кто-то может сказать, это подростковая драма, но это история, которая абсолютно рассказана очень молодыми авторами, сделана очень современно, и, возможно, даже взрослому поколению не всегда будет понятно. Но сама тема, она максимально актуальна, она не взята сверху, так скажем, типа вот мы взрослые решили придумать вот так вот. Нет, это история о том, как школьники, старшеклассники создают внутри школы шоу, с помощью которого решают проблемы вообще всех подростков. И как это потом шоу развивается и так далее. То есть оно так и называется.
А на какую целевую?
Если вот говорить в цифрах, это прям на целевую аудиторию 14-24. Вот это туда. Даже может быть 14-20.
А будут 40-летние с удовольствием смотреть.
Но
может быть.
Но
да,
мы, 40-летние, будем смотреть. Конечно. Потому что нам интересно это все. Нас тоже это манит. Мы тоже, мы-то ведь внутри думаем, что мы-то еще там. Да мы-то нет. Думаем, что мы еще молодые. Почему там почему те, кому там 35+, они не хотят, чтобы с ними коммуницировали как 35+. Я не хочу. Я хочу, чтобы со мной так же коммуницировали, как от 25 до 35. То есть я молодой еще. Вот. И хочу, чтобы со мной так и разговаривали. И контент такой же хочу. И, естественно, меня манит то, что вообще для... Ну, почему моя мама в ТикТоке сидит? Потому что она хочет тоже частично как бы понять, что там, а куда и так далее. Вот. И второй проект – это взрослая брутальная драма «Кунгур» от продюсера Джирджишана. Хорошее очень произведение, очень мощное, с серьезным драматическим провинциальным налетом. История, я могу процитировать там одно из названий Пуаро, это история одного убийства, то есть это детективная история, но это драма именно мужская, сильная, семейная история про приморский городок, в который возвращается человек, чтобы исправить свое прошлое, по большому счету. Такая история надежды, история восстановления справедливости, то, что, ну, тоже считается актуальным всегда, это такая вечная достаточно тема, но рассказана очень необычным, очень интересным, вкусным, красивым таким языком. Я так не видел, как брутальность так показывали. То есть это настолько брутальный сериал, что он будет интересен женской аудитории в том числе.
Угу. Понятно, Миша.
Мы представляем фильм, полнометражный фильм «Мажор», и мы вот впервые его покажем на фестивале. Это будет такая зрительская премьера этого фильма. Второй фильм – это ультракомедия Саши Незлобина, режиссера, про то, как
Чертанова, многострадальная, которая уже привык к пришельницам и так далее, приходит сатана, у которого есть цель, значит, свершить апокалипсис. И для этого ему нужно найти своего сына, чтобы он стал антихристом, который ему поможет в этом деле. Сын знать ничего не знает про отца. Он работает в каком-то небольшом супермаркете кассиром. У него большие проблемы дома с родственниками. И тут появляется еще один родственник, у которого, собственно, сына к отцу еще больше претензий, несмотря на то, что он князь тьмы. И, в общем, вокруг этого безумного сюжета строится вся история. Это очень, очень провокационная и очень смешная история.
А про кастинг не сможешь рассказать по этому проекту?
Я бы тоже не хотел сполерить. Чуть попозже мы об этом скажем. Вот, собственно, у нас такой незамысловатый лайнап.
Я представляю 14 сериалов.
Фильм уже появляется.
А мы все пока
секретные названия, секретные касты.
Да-да-да.
Все нельзя.
Ну, ты, кстати, единственный, кто знает все практически про всех. Это человек, который вообще кладет знания. Маша, можно я быстро скажу?
Да, просто надо идти. Дима предупреждал.
Смотрите, у нас тоже два разных проекта. Могу поспылить. По первой, это история... Валер Тодоровский сделал, история про двух друзей. Хорошая, добрая история, где нет там плохих, хороших людей. Это жизнь, это отношения, это любовь. Как любовь меняет жизнь, как любовь отчасти где-то, может быть, усложняет, где-то облегчает. Это хорошая, сильная драма. Там каст известный, это Петров и Козловский. Их диалоги много, интересно. Это путешествие Москва-Питер, Питер-Москва. Это поезд, это достаточно интересная съемка городов и всего. Ну, такая...
Называется
надвое.
От поребрика к бордюру.
Вы на пилоте представляли его?
Да, мы представляли его, мы Валерова представлял на пилоте, это было не конкурсный показ, мы просто там анонсировали первую часть первой серии, то есть его нигде не показывали, нигде, мы специально его к фестивалю готовили. Вторая история совершенно другая, идет она под рамками, не знаю, так, черной комедии, для меня все-таки это больше драма. Это история под названием «Аврора». Сюжет в том, что маленькая девочка в детстве играла в фильме, который стал блокбастером, она стала очень известной. Прошли годы, она выросла. У нее сложная там, жизнь, ей что-то не везет, она как-то ищет себя. И в какой-то момент ей настолько тяжело, что она погружается в какие-то воспоминания и вспоминает себя и всю свою жизнь. Понимает, что там все было не очень просто, и там все было очень опасно, и с одной стороны, с другой стороны, интересно. И вот она начинает копаться. Тоже такой поиск себя через современный мир, через современные реалии и вот вспоминание того, что было в детстве, когда она была звездой. И вот это вот такая вот связь как бы и поколенческая опять, с одной стороны, и связь эпох каких-то, да, это то, что было там 30 лет назад и сейчас. Вот такая вот история, достаточно жесткая. Там Лена Толкалина, Чаповских играет, там много таких интересных людей. Вот мы его представляем. Выбор обусловлен тем, прежде всего, что мы... Во-первых, все мы, давайте так, опыт у нас у всех. Первый раз мы участвуем все в фестивале. И выбор тоже, можно было взять какую-то там более какую-то артхаусную историю, там, как было принято всегда, или более коммерческую для того, чтобы это все-таки больше продвигать. Да? То есть у нас проще, у нас нет такого большого выбора. Поэтому
слушай,
мы все равно показываем то, что мы будем показывать. То
есть да. Мы просто даем возможность... Честно скажу, у нас не все готово.
У нас огромный сезон. Да, у нас, прости, пожалуйста, я тебе как раз... Вот у нас у всех в продакшне очень много конечно вещей, да, которые там не то что с колес, но там, вот там у ребят, у кого-то есть на полке лежит там некий запас, но у нас меньше, точно скажу, да, и вот мы поэтому обусловлен выбор еще, на твой вопрос отвечаю, готовностью и возможностью и нашим желанием, то есть это вот такое...
А еще, оказывается, не все можно показывать в фестивале, мы же сами придумали этот регламент, поэтому мы
да,
то,
да,
что мы уже на других фестивалях где-то показали,
засветили,
мы не показываем.
Да, это тоже, где-то засветили, да. Но
у
это...
каждого онлайн-кинотеатра сезон-то большой, то есть он состоит да не только из двух сериалов и одного фильма, просто мы показываем то, что действительно мы приберегли и то, что действительно хотим на новом сезоне уникально и эксклюзивно запремьерить.
Друзья, спасибо всем.
Да.
Пока.
Дмитрий, спасибо
огромное.
Большое.
Да,
вам
я поехал,
удачно
готовить.
Доехать
да, поехал
до нового спасибо сезона. Большое. Вадим, расскажи про проект «Иви».
Да, ну нам тоже, на самом деле, было, ну, скорее всего, даже не тоже, а, видимо, сложнее всех, потому что мы, на самом деле, в ситуации догоняющих. Мы начали позже всех заниматься Originals, все платформы уже убежали далеко вперед. И у нас фактически вот этот сезон, который будет, это наш первый сезон, по сути. Мы вот как бы показываем то, что готово, поскольку сейчас прямо вот в эти минуты печем все эти пирожки, которые будут выходить в следующем сезоне. И так получилось, что у нас оказались в наиболее готовом состоянии два мистических проекта. Это не то, что мы хотим стать новым мистической онлайн-платформой. Это не так, да, это не так. Но так получилось, что вот оба проекта, оба с некой мистической составляющей. Проект «Пансион», который сделала команда Капитонова и Подгаевского, которые до этого делали «Пищеблок». Вот. И для нас это большой эксперимент, потому что, во-первых, это 4 серии. Это мини-сериал, и я боюсь ошибиться.
Какой эпизода?
По часу. Боюсь ошибиться, но, по-моему, никто не делал мини-сериалов. Может быть, я ошибаюсь.
Есть, да.
«Мертвые души» у нас же и были, собственно говоря.
Да, через 4 серии.
Да, ну, в общем, вот мы так решили попробовать вот такой мини-сериал, и, опять же, в таком тоже малопопулярном жанре хоррор. Это как бы это прямо хоррор, это история про закрытый девичий пансион в начале 20 века. Действие происходит в 1905 году. На маленьком острове существует вот такой пансион, куда посылают всяких непослушных девушек, провинившихся в чем-то перед своими там, родителями. И туда попадает Стасия Милославская, героиня, которой предстоит расследовать историю исчезновения ее сестры, которая вот в этом пансионе таинственным образом исчезла. Вот такая, значит, страшная на самом деле история, в некотором степени декадентская, с изрядной долей эротики. В общем, вот такой для нас абсолютный эксперимент.
Это на какую аудиторию проект?
Мне кажется, на самую широкую – это и молодежь, потому что там все молодые девочки играют, к которым легко подключиться юным зрительницам. И в то же время, я думаю, что взрослые мужчины с большим интересом посмотрят.
Эротика, ужасы, 12-16.
Взрослые мужчины, я думаю, с огромным интересом посмотрят на молодых прекрасных девиц. И второй проект тоже с некой мистической составляющей. Мы его заявляли в свое время. Это «13-я клиническая». Это история, которую сочинил Андрей Золотарев, снял замечательный режиссер Клим Козинский. История про врача, который понимает, что он неизлечимо болен, и у него есть один шанс. Ему говорят, ты знаешь, есть такая вот 13-я клиническая больница, там тебе, скорее всего, помогут. Он туда попадает, понимает, что это абсолютно невероятное какое-то, значит, заведение, где лечат совершенно нестандартными способами, а именно борются с теми демонами, которые сидят внутри каждого человека и вызывают эти болезни. И он там остается работать врачом. И дальше как бы это такой, собственно говоря, медицинский процедурал, но замешанный на серьезной доле юмора, черного юмора и в то же время вот мистики, тайны и, значит, хоррора какого-то тоже. Вот такая история. Там Данила Козловский, Паулина Андреева. Замечательный каст. И мне кажется, очень, очень интересный будет зрительский потенциал, на мой взгляд, очень большой у этого проекта. И фильм «Либерея», автор сценария тоже Андрей Золотарев. Это наш совместный проект с ЦПШ. Это история поиска библиотеки Ивана Грозного. Угу. Вот такой вот полный метр.
Игорь?
2 сериала. Первый сериал – это «Союз спасения. Время гнева». Пришлось уже сталкиваться в прессе с очень умными, компетентными мнениями, что это переделанный фильм «Союз спасения».
Вот поясни разницу.
Хотелось бы увидеть того кудесника, который из 2-часового фильма может монтировать 8-часовых серий. С учетом того, что «Союз спасения» снимался в 2017-2018 году и снимал его Андрей Кравчук. «Союз спасения. Время гнева», полноценная история всех декабристов, снималась уже в 2020-2021 году. Это наш совместный проект с Первым каналом. Там 2 режиссера на проекте, не которые сменяли друг друга, а которые вели весь проект в пары. То есть это Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Там большое количество новых персонажей, особенно женских. Там много мелодраматических линий. И вообще это такой уникальный продукт. Мы знаем, что такое приквел, мы знаем, что такое сиквел. Этот 8-серийный фильм, он объединяет вот как бы 3, скажем так, собственно, события восстания декабристов. Да, действительно, это эпизоды фильма «Союза спасения». 5 серий приквела о том вообще, кто эти люди, почему они подошли к тому, чтобы объединиться в этот союз и попытаться изменить жизнь в России. И как бы элемент сиквела. То есть это полноценная вся история.
Обобщеквел.
На 8 серий, обобщеквел. Да. Ну, масштабная историческая...
Для тех, кто не понял, в рамках...
Масштабная историческая драма. 2-й сериал совсем другой, более камерный. Это современная история, называется «Комплекс Бога». Режиссер Фируза Фархатова. сценарист Алена Звонцова, Каро, Страхов, Даниил Шальбер, Николай играют там в главных ролях. В общем, это такая драма-детектив, пятисерийная, ну, такая психологическая драма-детектив. Суть в том, что к психотерапевту приходит пациент с просьбой разрешить, ну, как для чего ходит к психотерапевту. В этот момент в городе происходят некоторые трагические такие таинственные события, и психотерапевт просто начинает понимать, что его пациент, в общем, вот тот, кого все ищут. Вот. То есть такая закрученная психологическая детектив. И так получилось, что мы представляем два полнометражных фильма. Это «Мать моего сына». Это наш совместный проект с ID Production, Катя Кононенко, Дима Литвинов, режиссер Илья Максимов. Это камерная история на троих. Дарья Жовнар, Марьяна Спивак, Евгений Ткачук. Да, вот такой треугольник. В общем, это такой триллер. С одной стороны, это чистый жанр, абсолютный триллер. С другой стороны, это с очень глубоким смыслом. В общем, это очень сильно про семью. Исследование одного из аспектов, что происходит с людьми, когда они решают усыновить ребенка. То есть исследование этой темы. Вот. И «Далекие и близкие» – фильм, дебютный полный метр Ивана Соснина, такого замечательного режиссера из Екатеринбурга. Это последняя роль Евгения Сытова. При первых кадрах не сразу понятно, что это он, потому что он уж болел. И мы, в общем, даже искали решение сложное, потому что там есть закадровый текст, и Евгений уже не мог, в общем, работать, и это такой... Ну, в общем, это вот такая работа, в которой... И она совпадает с тем... Ну, это всегда такой трогательный момент, когда вот есть какой-то фильм, в котором у актера последняя роль. Но еще именно это в таком очень душевном, очень добром, очень человеческом фильме, который в финале зрителя оставляет вот в этом классном состоянии. Каждый из нас в него, наверное, попадал в кино, когда у тебя мокрые глаза, но при этом ты улыбаешься. Mm-hmm. И при этом тебе на душе хорошо. Это вот такая картина «Далекие и близкие». То есть одна большая эпическая вещь, мощная, высокобюджетная, которую, безусловно, мы самостоятельно никогда бы не сделали. Действительно, это был совместный проект с Первым каналом. Мы договорились еще почти сразу, еще Кион, даже еще бренда Киона не было, когда мы договорились это делать вместе с ними. Поэтому, с одной стороны, такая зрительская очень классная вещь, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, есть интересы онлайн-платформ что-то представить, типа, чтобы для индустрии это резонансно было, и индустрия ахнула. А с другой стороны, мы понимаем про зрителя, что программа фестиваля должна быть очень зрительской. Поэтому, конечно, масштабный исторический сериал – это очень зрительская штука. Вот. И представляем более камерную вещь сериальную. То есть мы, в общем, они совершенно разные продукты, совершенно, в общем, разные, вызывают разные эмоции, разные впечатления.
Угу. Юля, расскажи про вашу премьеру.
Давай, наверное, скажу про сезон сначала.
Да.
У нас сезон особенный. У нас такой первый юбилей. Это 5-й сезон, который «Старт» представляет. Мы же ведь вот... Если Иви, например, говорит, что только начали «Оригиналс» и первый сезон, то мы как раз начали с «Оригиналс», и это была наша основная стратегия, что «Старт» — это онлайн-кинотеатр, который выпускает «Оригиналс» и вообще фокусируется на российском контенте. В этом смысле понятно, да, почему я хочу, чтобы русские сериалы были модные, потому что, конечно, это вот то, что отличает «Старт». Вот, поэтому это такой, ну, в общем, важный для нас год. Мы как-то так повзрослели, уже 5 лет какая-то такая важная цифра. Дальше, наверное, важная штука. Это так случайно получилось, честно. Мы просто посчитали и поняли, что в этот 5-й сезон мы выпустим 100-й оригинальный проект. То есть вот у нас на старте будет в сезоне вот 100 проектов, что тоже, в общем, как-то нам, нас
Подожди,
внутренне...
Подожди, в сезоне
да,
100
вот...
проектов или 100-й
нет,
проект?
Нет, 100-й проект всего. То есть мы за эти 5 лет вот выпустили
бы
проект так, что, значит, вот сотню такую первую пробьем. Вот, это такая ответственная, на самом деле, сезон, потому что вроде ты как уже взрослый, значит, большая ответственность. Вот, про то, что как выбирали мы проекты. Ну, во-первых, действительно, ну, надо честно сказать, наверное, вот Дима тут на нас тоже в том числе пенял, говорит, вот у кого-то там лежат же, наверное, проекты. Ну, не лежат проекты, потому что, во-первых, действительно есть ограничения проекта, которые мы уже показывали. Мы не можем показывать по правилам фестиваля, да, которые где-то уже были показаны.
Только премьеры.
Только премьеры,
в этом ценность еще.
Вторая история в том, что мы не показываем вторые сезоны, третий сезон или еще что-то, потому что, конечно, у нас вот за эти 5 лет И в новом сезоне в этом выйдет много продолжений хитов наших. И «Контейнер» выпустим, и «Вампиры средней полосы», и «Содержанки», и «Два холма», и много-много других, но это продолжение, их тоже нельзя показать. Mm-hmm. Мы показываем что-то совсем новое, новый бренд. Вот, поэтому я должна сказать, что мы бы хотели, наверное, показать не только то, что мы показываем, или, может быть, какое-то больше разнообразие, но вот из того, что действительно готово, и что такое яркое, как нам кажется, доставит зрителям удовольствие, это будет интересно, мы выбрали это два сериала, с нашей стороны два фильма. Вообще, в целом, старт, поскольку вырос из компании Yellow Black and White. Yellow Black and White — это компания лидерского производства, да, большая студия. И мы как бы и продолжаем эту историю, и коллаборируем вместе с Yellow Black and White. Конечно, давно уже, в том числе, сопродюсируем фильмы. Mm-hmm. Поэтому вот действительно у кого-то из онлайн-кинотеатров нету фильмов. Мы вот на фестиваль везем два фильма. Значит, что с сериала? Сериалов два тоже.
Это про фильмы расскажи.
Два про фильмы. Хочешь, начну с фильмов. Что это за фильмы? Один фильм – это фильм казахско-российского производства замечательного режиссера Адильхана Ержанова, который был отобран в программу Венецианского кинофестиваля под названием «Новый горизонт», если я говорю все правильно.
И мы как раз откроемся.
Да, и мы как раз откроемся, это будет фильм «Открытие». «Голиаф». Фильм «Гле». Вот. Второй фильм, который мы представляем, это фильм Карена Оганесяна. Называется «Прямой эфир». В главной роли Кирилл Киро.
Его пичули в этом году. На Минкультуре я читала сценарий. Это, конечно, крейзи.
Вот. Это такое очень современное кино. Кино про то вообще... На самом деле, это тоже история про, мне кажется, столкновение и молодежного вот этого нового мира, где все, где лайки, популярность, вот это некое мерило успеха. Надо сказать, что меня это очень волнует. Вот у меня дочке 6 лет, и я прекрасно понимаю, что все-таки это возраст, который очень подвержен всему тому, что модно, тому, что показывает. И она действительно вот говорит мне иногда какие-то довольно страшные для меня вещи про то, что, да, надо быть популярным, много лайков, там еще что-то, видосики, ТикТок. У меня, кстати, тоже мама смотрит ТикТок, чтобы знать, о чем говорит внучка, что с этим вообще делать. Вот, поэтому, мне кажется, это важная такая, в общем, тема.
Там же по сюжету, не будем раскрывать, чтобы не спойлерить, но там по сюжету цена вопроса жизнь, цена популярности жизнь.
Да, да. И мне кажется, вот это вот такой... Когда это выводится на максимум, наверное, это становится очень, ну, понятно, да, вот то, в каком мире мы сейчас живем, и что для нас действительно важнее, вот этот онлайн или все-таки реальная жизнь. Про сериалы расскажу. Игорь как раз вот вспомнил, спасибо большое тебе за то, что мы действительно первые, кто привез на Кинотавр сериал. И спасибо Полине за то, что вот этот большой кинофестиваль принял этот сериал. Я думаю, что принял в том числе, потому что мы вот такой мостик простроили режиссером
Хлебников,
«Шторма», да,
конечно.
Является Борис Хлебников, очень, ну, большой мастер. Тут, в общем, мы очень любимый Кинотавр. Мы, мне кажется, именно из-за этого вы приняли, не знаю, скажи честно. Вот. Я думаю, что из-за этого в паре с Борисом Хлебниковым тогда выступала Наташа Мещанинова, а теперь она является как раз режиссером одного из сериалов, который мы привезем. Сериал называется «Алиса не может ждать». Это... Я коротко, наверное, расскажу, потому что мы уже представляли это. Это вообще история, ну, взаимоотношений на самом деле и родителей, и детей. Но вообще это история девочки, которая узнает, что от нее скрывает, что она скоро ослепнет. Она девочка-подросток, у нее кажется, что вся жизнь впереди, и тут она понимает, что нет, не вся жизнь впереди. И у нее очень мало времени для того, чтобы прочувствовать эту жизнь, насладиться ей. И родители, действительно, она знает, что родители скрывают от нее это, и вот она хочет, очень хочет жить, очень хочет узнать эту жизнь. И на этом и построен сюжет, на том, как она пытается вообще прожить, и на ее взаимоотношениях с родителями, потому что они тоже, ну, в общем, сталкиваются с... Для себя на очень важные вопросы отвечают через вот эту ситуацию. Вообще это будет, ну, во-первых, конечно, очень... Это такая... Вот я сейчас рассказываю, вот у меня мурашка идет. Я очень надеюсь, что зрители тоже вот эту мурашку почувствуют, и при этом это будет визуально невероятно красиво. Второй проект. Это как раз проект из той самой линейки «Старт Янг»,
Вообще так сложилось на самом деле немножко исторически, что у нас всегда было больше молодой аудитории, потому что те проекты, с которых мы начинали, проекты, которые делала студия Yellow Black and White, там было очень много. Это там и «Кухня», и «Отель Элеон», и потом «Грант». Там было очень много молодой аудитории. Молодежные — это вот те самые от, не знаю, 13, от 14 до 20 или 24. У нас на самом деле была куча смешных историй про то, как нам пишут в соцсети, что, слушайте, мы тут, извините, конечно, но мы тут всем классом скинулись, купили одну подписку и смотрим всем классом, ну, как бы вот, как можно. Или там писать, что я там экономлю на обедах, только чтобы оплатить подписку. Вот, поэтому мы действительно поняли, что для этой аудитории незаслуженно, в общем. Мы все ее как бы обходим стороной. Да, они сейчас, наверное, действительно не готовы платить, но это вот ровно те, кто будут смотреть на завтра, через несколько лет. Это очень важные для нас люди. И поэтому затеяли и начали выпускать целую линейку проектов для этой аудитории. И один из них как раз «Привезем». На мой взгляд, субъективный, я сейчас никак... просто на мой субъективный, самый яркий проект мы привезем из всей этой линейки. Называется он «Черная весна». Режиссер Сергей Тарамаев, Любовь Львова. Делаем мы совместно с компанией «Марс Медиа» и продюсерами Рубеном Дердусяном, Юлией Ивановой. О чем эта история? Это история про молодых, на самом деле про мальчишек, ну, про такой, друзей, которые живут в небольшом городке и которые находят пару дуэльных револьверов и решают возобновить вот эту традицию о том, чтобы защищать честь, о том, чтобы достигать этой справедливости вот таким вот способом. Мне, например, там это очень близко, поскольку я из маленького города приехала, и вообще вот эта жизнь маленького города и тех людей, которые там остались, особенно молодых людей, которые не приезжают в большие города, то, как они там живут, это, мне кажется, очень важно. И вот что мне еще очень нравится, мне кажется, что нового в этом проекте будет, у нас вот такие слова, там, как «честь» и «справедливость», это такие сейчас не очень популярные слова. И мне кажется, даже если вот вобьешь в поисковике, ну, вряд ли это будет где-то в топе. А это вот проект именно про это. Тоже очень красиво это все снято, невероятно. Мне кажется, вот правда мы приближаемся визуально, сериалы все наши приближаются к кино, и это, конечно, надо смотреть на большом экране. Поэтому вот надо приезжать, надо смотреть действительно не только у себя дома, а вот посмотреть это так эффектно в зале.
Дашь рассказать про фильм?
Все нам вырежут, поэтому говорите.
Это отдельно, потому что мы очень много рассказываем. На самом деле интересно, круто же, что рассказываем.
Очень интересно то, что
реально было дико интересно сейчас послушать.
Я не рассказал, я не могу не рассказать про фильм, я просто как-то...
Потому что, а что, тебе название скинули, тебе название, да? А сейчас, когда все это наполнилось, такие... А еще, наверное, ты сейчас думаешь... Ох, как это все за 5 дней все покажут. Вот это все, что сейчас они наобещали.
Покажут. Слушай, я и покажу.
Игорь,
это не все. Еще забыли кино
«Оттока». Я просто не могу не рассказать про фильм «Экспресс». Тоже такая уникальная история. «Экспресс», ну, кажется, это история достаточно простая, но это когда парень сделал ставку на несколько событий, и все эти события случаются, спортивную ставку. Но он потерял карточку, на которую он может получить огромный выигрыш. И там, ну, вот эта история взросления снята Русланом Братовым, режиссером, и операторская работа Саши Александр Худаконь. И это очень красиво так сделано, и это провинциальная история. То есть я обожаю, когда истории из провинции показывают невероятно красиво. Когда эта эстетика, кажется, панельных городов, так скажем, она может быть для кого-то грустная или угнетающая, но она на самом деле живая, она настоящая. И особенно, когда это не история какая-то мрачная, а история молодого парня, который... Ну, с каким рвением и с какой надеждой он на все готов, лишь бы не упустить свой шанс в жизни, как он вырывается. Его выгоняют из университета, но он все равно, он всеми силами вырывается. И это такая, даже у Рубена есть чуйка правильная на молодежную историю, потому что она очень мотивирует. Она, ну, то есть, я когда смотрел этот фильм, я понимал, что если бы я посмотрел, когда мне было 20, я бы прям, ну, то есть, я бы воодушевился и пошел еще с большей энергией, как бы...
Покупать билеты.
Да, в букмекерскую контору.
Делать ставки.
Дело не в ставках, дело в том, как это переживает главный герой. Вот этот фильм тоже «Экспресс», запомните, обязательно надо посмотреть на фестивале.
вопрос ко всем, на самом деле, про кино. Для меня нет окончательного ответа, он не сформулировался на тему того, зачем платформы заходят в производство контента для кинопроката. Можно ли как-то обозначить перспективы полного метра в рамках программы нового сезона? Вот Игорь затронул очень интересный аспект в своем выступлении в начале. Ты сказал, что участие платформ будет более активным
в кинопроизводстве.
Однозначно. Слушай,
во-первых, мы повторяем все равно какие-то, так сказать, алгоритмы, которые мы наблюдали, допустим, да, там, на американском рынке, произведения Netflix. И эти алгоритмы просто с опозданием на несколько лет начинают работать и у нас, в России. Netflix, там, я не помню, в каком году, года 3 назад, они, по-моему, первый раз объявили о том, что они типа, там, 80 полных метров в год выпускают, что-то такое.
То есть, в 19-м.
В 19-м, по-моему, да. То есть они до этого сериалы, потом накопили базу, режиссеры, актеры, появилась компетенция. Понимаете, что происходит? Вот на этих сервисах начинает формироваться сегодня с точки зрения контентной экспертизы. OTT-сервисы становятся сегодня центрами контентной экспертизы. Именно поэтому получится и кино, потому что люди, которые принимают решение, как работать с контент-сервисами, они работают, мы это уже говорили, на разную аудиторию, в отличие от телеканалов. И в телеканалах классная экспертиза работает со своей целевой, но не со всем рынком у каждого канала. Большие студии, казалось бы, есть киностудии, где могут сказать, да, но киностудии не выпускают и не сопродюсируют такое количество тайтлов, которые нужно OTT-сервису. 30 приблизительно сегодня тайтлов каждый OTT-сервис выпустит, чтобы быть конкурентоспособным. Нет студий сегодня в стране, которые в год выпускают 30 кино и сериалов, даже среди мейджоров. У них все равно это штучно. Поэтому с точки зрения количества проектов, которые нам надо сделать, с точки зрения того, какое количество талантливых, компетентных людей стекает для того, чтобы сделать эти проекты, и с точки зрения того, чтобы эти проекты работали на весь рынок, на все сегменты аудитории, это объективно создает именно вот это, то, что OTT-сервисы сегодня становятся центрами контентной экспертизы. И это неизбежно приведет к тому, что участие в кинопроизводстве, то есть накопленная экспертиза, у нее должен быть выход. Вот у нас как получилось? Вот в этом году, я сам удивился, с июля по декабрь, за полгода, выйдет в прокат 9 фильмов со статусом Kion Originals. 9 полнометражных фильмов. Как так получилось? Ну, во-первых, пару лет назад, на Кинотавре же, кстати, когда была панель онлайн-кинотеатров, я объявил о том, что тихонечко мы будем реализовывать программу инвестиций в российское кино. У нас есть там конкурс, где можно залендиться со своими заявками. Мы постепенно работаем. Мы зашли в ряд проектов. Вот, например, как «Мать моего сына» и «Далекие и близкие», которые будут. Они инициировали, в свою очередь, там, ID Production кинокомпании «Кит». Мы заходим, мы не просто цифровые права покупаем. Мы на ранней стадии, когда есть только сценарий. Мы становимся сопродюсерами проекта. Мы заходим в продюсерскую долю проекта, кроме цифровых прав. Мы вместе работаем над сценарием. Мы вместе работаем над художественно-постановочным проектом этого фильма. И вот они появились. То есть это создано при активном нашем участии. Плюс, безусловно, какие-то фильмы мы покупаем эксклюзивно. Например, вот сейчас будет новый фильм Авдотьи Смирновой «Плотник», который хайп сделал Илья Стюарт со своими партнерами. Да? Мы туда включились уже на последней стадии, мы не продюсировали, это был готовый продукт, но, тем не менее, этот продукт будет иметь статус Kion Originals. Вот. И еще, ну, это такой термин не очень зрительский, больше индустриальный, мы развивали вот этот формат, который я придумал называть «Киносторис». Это сериалы, которые из коротких серий состоят, там, 8 серий по 15 минут, которые на платформе можно смотреть, нажимая кнопочку, смотреть как фильм. Они действительно все, большинство из них, по своему качеству съемок, объектам, звездному составу, режиссерам, эти киностории превратились в полнометражные фильмы. И сети к нам и кинотеатры пришли в этом году и сказали: ребят, а что у вас есть показать? И мы вдруг понимаем, что у нас там есть порядка 4-5 киностудий, которые кинотеатры сказали: блин, мы их берем как кино. Это случайно случилось. Ну, как бы 50 на 50. Чуть-чуть случайно, чуть-чуть какая-то ставка такая рискованная, продюсерская, надо ли в это вкладываться. Оказалось, вот, пожалуйста. И онлайн-кинотеатры зайдут в активное участие в кинопроизводство. Неизбежно. Год-два еще и прям будут очень сильно определять состояние российского кинопрома.
Угу. Ну, а каким-то образом это может повлиять на приоритеты самого фестиваля «Новый сезон»? То есть, или все-таки сериалы и сериальный смотр будет основным в рамках фестиваля?
Насколько будущий год программа? Даже нас не спрашивают, дайте нам это провести.
Для онлайн-кинотеатра сериал все равно это главное топливо.
Конечно. То есть он драйверит подписку, поэтому доля сериала всегда останется весомой. Но что по сезону можно здесь сказать? Он уникален еще и тем, что прогнозировать его формат и программу следующего года на сегодняшний день невозможно. И в этом нет необходимости повторять то, что получится в этом году. Потому что мы все время будем генерить какие-то новые проекты, новые форматы, жанры, экспериментальные. И фестиваль будет отражением реального состояния индустрии, реальных трендов, которые будут давать индустрия. Фестиваль не лекала, который каждый год по одной и той же схеме будет повторять. Это очень живая штука.
Но в следующем году, может быть, на 2 недели сделаем все. Потому что контента столько будет, что...
Две смены.
Да. Я думаю, что...
И в Перми.
Из города в город.
Что на следующий год, на самом деле, будет, я думаю, программа еще интереснее. В том числе и кино будет, да, смотр интереснее.
Безусловно.
Потому что мы сейчас начнем...
Думать об этом.
Да,
мы просто будем знать, что у нас есть.
Конечно, да, будем знать, что у нас есть, и мы будем, в общем, готовиться.
Будем откладывать.
Что-то откладывать для фестиваля. Слово «откладывать» хорошее.
Кто-то еще что-то хочет добавить, или мы можем свернуться?
Мне кажется, мы так все прошли.
Много всего поговорили.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Очень рад была видеть.
Спасибо большое.